Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», который посвящен информационной безопасности. Хотя в последних выпусках мы несколько расширили это понятие информационной безопасности, рассказывали про разные другие угрозы, с которыми можно встретиться, например, на сетевых рынках или в сервисах знакомств, и даже про генетическую безопасность говорили, про пиратскую музыку и, в общем, много всего. А сегодня мы вот решили вернуться к основам настоящей кибербезопасности и поговорить про антивирусы. Может быть, даже постараемся разрушить какие-то мифы о современной антивирусной защите. А если кто забыл наших ведущих, у нас тут главный эксперт лаборатории Касперского по информационной, а не какой-то другой безопасности, Сергей Голованов.
Всем привет.
А меня зовут Леха Андреев, я здесь просто задаю дурацкие вопросы. Гостями у нас сегодня будут Дмитрий Кондратьев, ведущий вирусный аналитик департамента группы поведенческого детектирования.
Привет.
И Виталий Бутузов, руководитель группы эвристического детектирования.
Привет.
Все это в лаборатории Касперского. Давайте начнем сразу с такого стереотипа, с которым я часто сталкиваюсь, когда с людьми общаюсь. Люди привыкли представлять антивирусы как нечто, то, что мы называем сигнатуру. То есть аналитики получают образец вируса, выделяют какой-то уникальный кусочек кода, своего рода отпечаток пальцев, и добавляют детектирующую запись в базу. Ну, базы все время растут, и, соответственно, с помощью этих баз можно ловить те антивирусы, которые уже известны. Но современные антивирусы стали гораздо хитрее. Они умеют очень много чего. Они умеют мутировать, то есть код свой менять, от версии к версии, как полиморфные черви, да? То есть одна сигнатура уже не бьет всю эту группу. Они умеют мимикрировать под легитимные программы, умеют всячески скрывать свою вредоносную часть кода, бывают вообще бесфайловые угрозы, то есть на диске не остается кусочек кода, который можно проанализировать. Ну и, наконец, есть просто новые вирусы, которые никто еще не исследовал, они эксплуатируют новые уязвимости, и это значит, что они еще не попали в антивирусные базы, их можно не поймать. Соответственно, вот наш общий вопрос. Как ловить такую заразу, которая не детектируется на основе, скажем так, привычных сигнатурных методов?
Ну, я чувствую намек на поведенческое детектирование, но сразу ради справедливости хочу сказать, что даже бесфайловое программное обеспечение вредоносное может детектировать файловый антивирус. И, к примеру, больше 50 тысяч пользователей в день получают защиту от этого программного обеспечения с помощью файлового антивируса. Конек поведенческого детектирования, краски, детектирование так называемых zero-day угроз, zero-day malware, детектирование бесфайловых угроз и сложных атак, сложных вредоносных файлов.
Давайте мы скажем сразу нашим слушателям, что мы называем поведенческим анализом. То есть мы должны ловить вирус, когда он как-то уже запустился и начал что-то делать, да?
Основным объектом для детекта являются не файлы, не объекты реестра, а непосредственно сам процесс, который выполняет вредоносные действия. В процессе детектирования мы мониторим различную активность процессов, реестровую активность, файловую, сетевую, взаимодействие с окнами, с другими процессами, буферами обмена. И на основании всего этого мы выносим вердикт. Это вредоносный процесс или чистое ПО.
А, Виталий, добавишь что-нибудь, как специалист по эвристическому детектированию? Это же тоже как бы вариант, наверное, поведенческого или нет?
Ну да, на самом деле, то, что Дмитрий сказал, это, как сказать, последний рубеж обороны уже, когда файл запустился, работает. У нас есть методы, как проанализировать файл немножечко до того, как он запустится. Там используется, например, эмулятор. Его тоже можно считать таким поведенческим детектированием, но без нанесения вреда системе.
То есть эмулятор делает все то же самое, только запускает в какой-то изолированной системе, правильно?
Да, но поскольку это эмулятор, конечно, у него возможность поскромнее, чем у настоящей операционки. Поэтому что-то прорывается.
Действительно, если мы запустили вредоносную программу, то она же как бы сразу начинает вредить, да? Получается, что мы должны ее либо очень быстро отловить, да, либо запускать ее действительно в изолированной среде. Эмулятор, операционка, вот различаются же эти подходы, да? То есть мы что-то можем ловить прямо сразу, не запуская в эмуляторах?
Да, конечно.
Ну, то есть, я не знаю, пришел шифровальщик, начал шифровать, но получается, что он еще не успел пошифровать? Как мы его ловим?
К сожалению, он успевает пошифровать, но в наш продукт реализована технология, которая позволяет нам откатить эти действия.
То есть мы при шифровании заранее делаем как-то копию, получается, да?
Да, там есть целая технология, посвящена этому, как забэкапить эти файлы, чтобы успеть их вернуть. Ага.
Ну, то есть мы, по сути, тоже эмулируем шифрование. Он не по-настоящему умудряется зашифровать.
Ну, наверное, это скорее ближе к ловле на живца.
что можно добавить, Дмитрий? Вот расскажи, может быть, чуть более подробно, какие есть виды поведенческого еще анализа, если вот дальше идти. Ну, мы про эмулятор сказали, а как еще?
Технология, которой я занимаюсь, это то поведенческое детектирование, когда слежение производится за процессами, которые непосредственно уже прошли все проверки эмуляторов, файлов антивирусов и уже непосредственно запустились и работают на машинах пользователей.
Ну, то есть, вот, например, шифровальщик начал шифровать, да, такие процессы?
Да, да. В целом, да, когда шифровальщик запустился, он начинает шифровать уже по-настоящему пользовательские файлы, и в этот момент случается магия, потому что мы выдаем детект, останавливаем процесс, останавливаем дальнейшее распространение угрозы, и при этом те файлы, настоящие пользовательские файлы, которые шифровальщик хотел повредить, мы их восстанавливаем, и по такому дуновению волшебной палочки мы возвращаем файлы и систему в исходный вид.
А что еще, кроме шифрования, можно отловить вот так вот?
В целом, по поведенческому детектированию можно детектировать все фактически известные угрозы. Наверное, самые впечатляющие результаты показывают как раз-таки для бестелесного файловых угроз, потому что, по сути, в системе присутствует только процесс. Также очень хорошо справляется с шифровальщиками, с детектом уязвимостей, как и, скажем так, которые происходят локально на системе, так и в случаях, когда машину пользователь пытается заразить извне.
Сереж, ты как человек, заставший только сигнатурные методы, расскажи нам, а как это все началось, и нет ли у тебя ощущения, что сигнатурный метод как бы уже капец?
Нет? Сигнатуры вообще как были, так они остаются, и, собственно говоря, до сих пор их можно делать. Если говорить про поведенческие, откуда они вообще изначально брались, то у нас самые большие проблемы были с инжектами. То есть когда у тебя есть какой-то вредоносный код, он, собственно говоря, там зашифрован, покриптован, обфусцирован, бла-бла-бла. Сигнатуру на него класть — это просто бессмысленно и бесполезно. Но что он делает? Он просто выделяет память в каком-нибудь процессе, типа svc-host.exe, кидает туда, собственно говоря, часть полезной нагрузки, конкретно уже вредоносной составляющей, и начинает работать. И, собственно говоря, в этот момент у тебя, даже если ты по памяти, значит, сигнатуры ты найдешь, что вот этот svc-host, он, собственно говоря, там выполняет вредоносную деятельность, то а что делать-то дальше-то с ним? Убить svc-host? Ну, поздравляем, машину уйдет в ребут, троян запустится заново, сделай все то же самое, ты опять его отправишь в ребут и получишь себе вечный кайф. То же самое касается на других процессов системных, то есть там, опять же, там, внедрение вредоносного кода в Explorer .exe приводит к тому, что рабочий стол у пользователя пропадает. Ну и, собственно говоря, что делать? У тебя в операционной системе, соответственно, есть две сущности, это поток и процесс, и тебе нужно отслеживать как раз не просто процессы, а как раз еще и потоки, чтобы нужный поток, которым работает вредоносная составляющая, не просто даже там убивать, а можно просто засуспендить. И вот эта вот очень аккуратная работа с процессами, с потоками, как раз и нужна была в средствах защиты для того, чтобы очень аккуратно, не мешая пользователю, собственно говоря, блокировать вредоносную активность. Если мы говорим про сигнатуры, то в поведенческом анализе у тебя там есть IP-функции и параметры. Но чем тебе на самом деле не сигнатура? Все, в принципе, то же самое. Так вот у тебя байтики были байт-кода, а тут тебе байтики строк. Как бы суть-то от этого не меняется.
Мы все время рассказываем, что у нас там каждый день там миллионы вирусов почекали. А вот разница все-таки есть? Больше сигнатурным сейчас бьется или поведенческим анализом? Ну, кто-нибудь знает?
Есть такая штука, подход эшелонированная защита. И у тебя в любом случае, когда у тебя самый первый рубеж обороны, это, там, не знаю, подсчет, даже хрен с ним, значит, сигнатурами, просто подсчетка МД5, она будет все время у тебя самая быстрая, самый первый рубеж обороны, и он максимальное количество детектов будет тебе приносить. После этого уже пойдут другие технологии. Соответственно, там те же самые сигнатуры, после этого эмулятор, после этого поведение, после этого там еще вообще-то много чего есть.
Что еще есть? Вот, кстати, XDR, да? Вот скажите, что это, чтобы мы понимали, что, как XDR с антивирусом работает? Наверное, Дмитрий, ты знаешь?
Мои обязанности, помимо написания поведенческих сигнатур, как говорил Сережа, еще и входит развитие и создание технологий для MDR, EDR и XDR. Это относительно, скажем так, новое веяние на рынке и подходит для более таких зрелых пользователей, компаний, которые хотят защититься от целевых угроз. В чем краткая суть? В том, что с людьми лучше всего борются люди. И как раз эти все сервисы MDR и EDR позволяют внутренним безопасникам, внутренним SOC-аналитикам компаний отслеживать, какие действия происходят в целом в сети в компании и выявлять АПТ-атаки на самых ранних стадиях.
То есть получается, что мы тут как бы возвращаемся к людям, да, которые уже не просто антивирус, но человек приходит и смотрит, ага, у нас там в сети атака.
Ну, в целом люди и не смогут заменить антивирусы. Mm-hmm. Понятно, что люди борются с людьми, но с автоматикой они за ними не угонятся. Mm-hmm. Когда уже пошло шифрование и появились какие-то алерты, на которые должен сработать офицер безопасности, уже, в общем-то, достаточно поздно. Файлы уже пошифрованы, и их уже во многих случаях невозможно восстановить. Но с такой быстрой молниеносной атакой как раз-таки отлично справляются антивирусы. И именно совместная кооперация классических антивирусов и более новых MDR-ов, EDR-ов и XDR-ов, им их совместными усилиями действительно можно достичь наилучшего показателя защиты.
Обычно мы представляем антивирус, он с файлами работает, а XDR, он работает еще с сетевой активностью, правильно? То есть он может найти проблемы именно в сети. Там, на одном компьютере что-то произошло, и, соответственно, всех остальных сразу как-то, ну, не знаю, заблокировать, спасти, да? Так получается?
Да, в целом, да. EDR позволяют отслеживать перемещение злоумышленника между различными компьютерами внутри компании, обнаружить, какой компьютер был заражен в первую очередь, куда заражение перешло после этого, и изолировать отдельный компьютер, чтобы, так сказать, купировать атаку и не дать ей распространиться к наиболее ценным ресурсам. Есть такой миф, что современные антивирусы не справляются с угрозами, которые они ни разу не видели. Что вот там вот появилось новое вредоносное программное обеспечение, вот его аналитик посмотрел или как-то проанализировался у нас в лаборатории, и только после этого там, может быть, появится...
Ну да, собственно, как я вначале говорил, сигнатура, да.
Ну да, но, в общем-то, это большое заблуждение, и вот как факт, опровергающий этот, что с помощью наших детектирующих технологий были найдены больше 30 новых уязвимостей, которые были зарепорчены потом в Microsoft.
А, то есть мы по поведению определяем, а дальше уже находим, как он зашел, правильно?
То есть получается сначала, да, случается детектирование у пользователей, а после этого уже становится известно, что такая угроза есть.
Прикольно. Обратное выявление уязвимостей, да? У нас вот тут товарищи все время говорят, что, как это, старый стереотип, на Маках и Линуксах меньше вредоносного ПО. Нужен ли там поведенческий анализ? Есть ли у нас это такой поведенческий анализ для Linux и для Mac, и вообще как бы востребовано ли это?
Да, мы в целом пользуемся Endpoint Security Framework, но это не единственный источник наших данных. На macOS, на Linux у нас огромное количество источников информации. Из возможных методов, которые мы можем использовать извлечение данных системы, это и на Linux VPF, аудит событий нашего собственного антивируса. На macOS у нас тоже есть собственное расширение ядра, которые мы используем на различных операционных системах. Но на Windows такой большой список источников данных, что даже их и не упомнить, и не перечислить.
А как это интересно? У нас же все время говорили, что Mac ничего не позволяет тебе там делать у себя в операционке. Мы научились это делать?
Ну, это действительно предрассудки. Мне кажется, тут есть на то, скажем так, две причины. Первая, наверное, больше психологическая, что действительно нет малвара на Mac, что зачем с ней бороться, и незачем там устанавливать антивирус на мой Linux или на мой Mac. Но, в общем-то, можно ознакомиться с нашей статистикой, и вы увидите, что огромное количество пользователей подвергается атакам. В частности, была история с троянцем Slayer, который атаковал больше 10% пользователей, которые пользовались своими MacBook'ами. Ну и вторая, наверное, причина, она больше историческая, что с годами операционная система Linux и Mac становятся все более и более популярными, но раньше они не пользовались такой популярностью, в том числе и со стороны злоумышленников. Злоумышленники все-таки тоже, скажем так, это некоторая коммерческая организация, которая извлекает свою выгоду, и, в общем-то, им раньше могло быть экономически не так выгодно атаковать Linux и Mac, когда, в общем-то, по всему миру есть различные критичные хосты, на которых установлен Windows. Но эти операционные системы становятся все более популярными, и уже злоумышленники больше вкладываются в создание сложных атак, в сложное программное обеспечение для Unix. И, естественно, для примитивного защиты пользователей от развивающихся угроз на Unix мы также развиваем и технологии детектирования.
Поведенческий анализ реализовать на Mac'ах это сложнее, чем на Windows?
В общем, у операционной системы Mac есть встроенная система защиты, которая позволяет осуществлять слежение за процессами и за выполняемыми ими действиями.
То есть на ней, собственно, и наш поведенческий анализ и работает, да?
Да, в том числе.
А сейчас время для рубрики, где мы рекомендуем, что еще можно послушать, пока вы ждете нашего следующего эпизода. А мы часто упоминаем в своих выпусках искусственный интеллект, который сейчас буквально везде проникает, и в том числе он проникает и в кибербезопасность. Поэтому сегодня мы рекомендуем послушать подкаст под названием «Machine Learning Podcast». Его автор Михаил Крыжановский говорит со специалистами по искусственному интеллекту и машинному обучению. Вместе они объясняют, какие математические модели и алгоритмы стоят за такими известными сервисами, как ChatGPT, Stable Diffusion и за другими известными нейросетями. В подкасте также обсуждают и философские вопросы, например, как искусственный интеллект повлияет на общество и какие экзистенциальные риски он может принести. Так что, если вы хотите разобраться в этой теме, Machine Learning подкаст вам поможет. Ссылку на этот подкаст мы оставим в описании. Давайте поговорим о моей как более любимой теме, когда мы идем дальше в эмуляцию, когда мы создаем для злоумышленников некий фейк, чтобы они там, значит, развернулись. Вот песочницы, да, это такой более сложный, как я понимаю, способ поведенческого анализа, когда мы не просто ловим деятельность вредоносного программного обеспечения, но и создаем для него определенную изолированную среду, причем именно такую, какую он хочет, да, и подглядываем за ним. Расскажите мне, как обстоит дело с песочницами? Сейчас они ведь разные появились, да, и вот даже говорят, там, в браузере песочница, там, или у наших аналитиков отдельная песочница. Вот в чем разница?
Браузерная песочница, например, да, нужна для JavaScript. Несмотря на то, что он делал бы, да, никакие там эксплойты не случились, оно не вышло за пределы браузера, не навредило системе. Та песочница, которая есть у нас для аналитиков, и та, которая у нас используется в автообработке, она нужна для исследования, допустим, исполняемых файлов. Если просто говорить, это обычная виртуалка, на которую, допустим, поставлена Windows, там сетевые интерфейсы завернуты аккуратно в специальную сеть, которая неконтролируемо не выходит в паблик. Вы туда запускаете сэмпл какой-нибудь, он там работает, творит дичь, вы выключаете виртуалку и можете разбираться с тем, что он там наделал.
А, то есть конкретных пользовательских антивирусах все-таки нету песочницы, да?
Ну, она не такая же, да.
Вот, или
например,
она есть.
Наши технологии, например, которые позволяют нам откатывать последствия шифровальщиков, тоже можно считать в каком-то смысле песочницей. Да? То есть они позволяют нам изолировать некоторые вредоносные последствия, которые вот сэмпл совершил.
Я вначале говорил, что вирусы умеют мутировать и мимикрировать. Вот еще одну биологическую аналогию добавлю. Они умеют адаптироваться к среде и анализировать систему, в которую они попали, и вести себя по-разному. В частности, они сейчас, современные вирусы, умеют обнаруживать, что они в песочнице, да? Что именно он отслеживает?
Несоответствие того, что вот ваша вот виртуалка настроена и ведет себя не так, как пользовательская машина. Там же нет пользователя, ну, живого человека, который пользуется этой машиной, каждый день ее включает, там, устанавливает ПО, что-то еще делает. Вот, собственно, все какие-то зацепки, которые они могут найти, авторы вредоносного ПО, да, чтобы...
То есть открывание файлов, там, или, не знаю, движение мышами, да?
Да, там, аптайм, например, сколько машина работает, там, не знаю, как давно была установлена, что пользователя зовут, например, все время Джонни. Даже, по-моему, еще в 10-х годах там выходили исследования, когда просто отправляли файл, например, на VirusTotal, там, через сутки все верлабы его получали, обрабатывали, и у исследователей был просто слепок всех вот с инбоксов, какие есть у этих верлабов. И, соответственно, очень быстро выясняются такие особенности.
Хорошая песочница, она должна имитировать пользователей.
Да.
Наши песочницы имитируют пользователей. Понятно. Достаточно хорошо ли они их имитируют?
Мы постоянно совершенствуем это, чтобы было лучше, чем сейчас.
Ага, да. Потому что я в последнее время вижу очень много новостей про всякие умные вирусы, вплоть до того, что вот вирусы начали отслеживать, насколько человеческим является движение мыши. То есть
да,
берется
да.
там... 5 точек последовательных, да, движения мыши, между ними строятся вектора, смотрится угол меньше 45 градусов, да, то есть предполагается, что это некое гладкое движение. Если вот вирус нашел такое гладкое движение, да, то это как бы человек. А если песочница просто кидает точки движения мыши случайно, ну, тогда вирус не открывается в этой системе. Соответственно, получается, что мы должны все больше и больше имитировать людей, да, и вот, например, гладкие движения мышей.
Конечно, да, но... Не скажу, что новая техника у нас давно уже реализована. Такая,
ага, то есть наши мыши гладко двигаются, да?
Да.
Отлично. А какие еще? Скроллим там, я не знаю, тексты, да?
Скроллим текст, переключаем окошки, там иногда даже ввод какой-то нужен, да? Ну, то есть нужно имитировать активность пользователя, что вот он есть за системой, что он работает. Вот, в принципе, тут до без конца можно это противостояние вести, вплоть до того, что если злоумышленники знают, какую систему они атакуют, они могут даже какие-то особенности использовать для этой системы.
По сути, это тест Тьюринга, да, постоянный такой, который совершенствуется, да? Андроид ты или не андроид?
Ну, вредоносное ПО не настолько интеллектуально, конечно, да, мы боремся за то, чтобы информация о наших песочницах не так сильно распространялась.
Угу.
Вот. Ну, в каком смысле, наверное, да, можно сказать, что они пытаются определить вот это вот, насколько система реальна.
Что такое побег из песочницы и как с этим бороться?
Это уязвимость такая, грубо говоря... У вас есть, ну, виртуальная машина, она исполняет некий код. А из-за уязвимости может так получиться, что код начнет исполняться на хосте. Собственно, вот и произошел побег из песочницы.
У нас был очень прикольный побег из песочницы, когда у нас в имени файла были указаны шеловые команды линуксовые. Ну, то есть, соответственно, очень много использовалось VirtualBox, где на хосте был Linux, и все работало прекрасно до тех пор, пока на песочницу не подался файл с именем rm-rf-root. Собственно говоря, скрипт, который раскидывал сэмплы по песочнице, он сломался, и вместо того, чтобы запустить этот файл, он пошел и удалил всю песочницу нахрен.
Отлично.
Со словами «пока,
вот это
пока
был
придурки», да.
Тут вы можете бороться, ну, стандартные средства по борьбе, да, положить, например, эту виртуальную машину тоже в свою песочницу, чтобы, ну, другую, например.
Песочница внутри песочницы, это круто, вложенные виртуальные,
да,
миры.
Да, чтобы затруднить как раз вот, ну, уже какие-то действия на хосте, да, это фактически вот то, что вот коллеги рассказывали про XDR. А вот эти вот превентивные меры и наблюдение за ним начинается вот здесь, вот в этот момент, да, то есть песочница в этот момент становится как бы точкой атаки такой. Да, ну, дальше стандартные практики все там про, типа, обновление вовремя, отключение ненужных устройств, там, фазинг, защита от уязвимости, если вы сами ее разрабатываете, или там, если есть исходные коды, вы можете ее сами как-то дорабатывать. Ну, такие вещи, к сожалению, полностью вы не сможете от этого защититься, пока не перейдете на какие-нибудь там защищенные операционные системы, спроектированные изначально, чтобы что-то такого не допускать.
Ну да, есть же как бы следующий шаг. Не то, что одна там, скажем, какая-то стандартная виртуальная машина, а создаются целые, ну, то, что называется ханипоты, да, то есть фейковые и устройства, и то, что на них находится, и получается еще более мощная имитация. Мне вот коллеги из Грейта как-то рассказывали, что они ловили АПТ, которая называлась Red October, они получили первый там файл, ну, там дроппер называется, да, Сережа?
Там была целая потемкинская деревня построена, да, ради этой штуки. То есть, если посмотреть историю, как злоумышленники обнаружили, что они работают в песочнице, там была очень там феерическая борьба была. То есть, сначала они просто смотрели, там, не знаю, MAC-адрес машины. То есть, у тебя виртуалка, у нее драйвера, например, для сети, они были стандартные. Ну, и, собственно говоря, MAC-адреса были стандартные. Получить MAC-адрес машины, ну, это очень просто. Потом начали смотреть, какие драйвера. Искали всякие там виртуальные тулы для виртуалок. Мне один запомнился вредонос, который, сволочь, проверял количество ядер в операционной системе. Если оно было одно, но, типа, пошли нафиг, не работало. Ну, короче, там реально дофига-дофига всего было. Ну, короче, нужно было строить потемкинскую деревню. И для чего это нужно было? Чтобы у тебя сработал вредонос. Во вредоносе было устроено разделение секретов. То есть у тебя был маленький загрузчик и был, собственно говоря, полезная нагрузка его. Полезная нагрузка была привязана к конкретному PCI-D, то есть к конкретному идентификатору машины. То есть если кто-то возьмет эту полезную нагрузку и там загрузит там, на VirusTotal куда-то, то он ее не расшифрует, у него нет кода. То есть у него нет исходной машины, нет уже исходного жесткого диска, на который эта штука работала. И ее анализ невозможен. Соответственно, нам нужно было, чтобы злоумышленники сами нам отдавали вот эту вот полезную нагрузку, чтобы она работала у нас. Соответственно, 15 машин, как сейчас помню, все, значит, там был домен-контроллер, были заведены пользователи, были настроены всякие эксченджи, всусы. И дальше у тебя нужно было, собственно говоря, эмулировать работу пользователей, создавать трафик. Трафик генерировали, кстати говоря, чтобы у чуваков, если они приходят там в 3 часа ночи, там пытаются слушать сеть, чтобы там было все время что-то в эфире. Файлы им накидали туда, собственно говоря, там типа бюджеты какие-то, какую-то хрень накачали, какие-то научные работы скачали из интернета, раскидали туда им. Запустили изначально из вот этот загрузчик и сидели, ждали, пока к нам с админ прилетит, собственно говоря, зашифрованный на этом PCI-D модуле. Угу. И, собственно говоря, как только все это происходило, спасибо, пожалуйста, до свидания. Вот.
То есть фейковая организация исчезает.
Это очень много было ручного труда, очень много ручного труда, потому что тут нужно было обмануть обманщиков, и нужно было сымитировать прям вот очень-очень-очень-очень точно. Ну, кстати говоря, сейчас такой проблемы даже нету. То есть я уж не помню, когда мы строили...
Ну, лет 10 назад это было.
Ну, очень давно. Ага. Ну, то есть очень... После этого не помню, чтобы строили такие потемкинские деревни, потому что у нас есть целые организации, которые ханипотами можно называть, и проще ехать в эту организацию.
А, вот я как раз, знаешь, хотел сказать, что да, пора уже создавать человеческие организации. Это еще, знаешь, напоминает этот вот рассказ, снятся ли андроидом электроовцы, по которому Blade Runner сделан. Но вот Blade Runner нет этого момента, а в рассказе есть эта история, когда главный герой обнаруживает, что там есть фейковый полицейский участок, который сделали андроиды. Ну, для каких-то своих целей такой собственный ханипот сделали. Вот. вот 10 лет назад прошло, а с тех пор у нас не автоматизировался процесс создания вот этих ловушек и ханипотов? У нас есть это какие-то?
В таком масштабе, конечно, нет. Сложно уже, ну, ручная работа. Коллеги сооружают ханипоты чуть попроще. Все-таки мы на потоке работаем, в таком промышленном масштабе, да. Mm-hmm. АПТ – это все-таки штучные такие изделия, mm-hmm. которым нужен индивидуальный подход. Вот. Я больше занимаюсь именно вот остальными вирусами, которых mm-hmm. просто тысячи.
Я просто сразу представляю, какие такие подвальные фермы, создающие фейковые организации там.
Фабрика футролей, да?
Фабрика троллей, да, наша специальность, чтобы да, их атаковали и смотрели.
Нет, как-то с этим попроще, на самом деле. То есть раньше тебе нужно было это, для чего все это нужно было делать? Потому что у тебя не было доступа в организации, то есть которые на самом деле являются целями злоумышленников. Угу. А тут, когда у тебя сейчас прошло столько лет, и если что-то нужно, то можно совершенно спокойно связаться там с другой службой безопасности в другой организации, и просто туда приехать на респонс.
И сказать, вы сегодня ханипотом у нас будете.
Нет,
мы
знаешь,
на вас
ты,
научимся.
Но ты это рассказываешь, а на самом деле, если посидеть там за кружкой пива с безопасниками, то они там иногда бывают такое, что типа, вот, блин, мы там поставили десепшн. Десепшн? Это что такое? Это ханипот. Да у меня вся сеть ханипот. Вот. Поэтому люди как бы здравомыслящие, они все прекрасно понимают. И если тебе нужны артефакты с конкретного машины, с конкретного диска, и у тебя есть номер телефона человека, который тебя просто за ручку приведет к этому диску, ну так садись в машину, езжай по адресу, mm-hmm. подойди к этому компьютеру, забери любые артефакты, которые хочешь. Хочешь memory dump забирай. Хочешь, соответственно, там типа образ диска, ну надо посмотреть, что на этом образ диска. Главное, чтобы там не было никакой тайны. То есть если, например, в банке, там банковская тайна, ее нельзя выносить. Mm-hmm. Соответственно, тебе нужен там, не знаю, там диск C, реестр там и прочее. Там есть какая-нибудь тайна? Нет, забирай. Ну и все. И, собственно говоря, у тебя полностью история про то, что как бы на компьютере вся история, что делали злоумышленники. У тебя есть проблема с сетью. Вот это иногда феерическая проблема бывает, когда у тебя, например, ключи для расшифровки, собственно говоря, функционала, они у тебя прилетают, например, раз в год. И тебе приходится устраивать реально ловушки.
С ускорением времени.
Нет. Там тебе другую штуку приходится выстраивать. Ну, то есть, короче, ты приезжаешь в организацию, значит, они заражены, значит, все там, значит, маленькие-маленькие дропперы раскинуты по сети. Значит, их нужно активировать. То есть они находятся в пассивном режиме. Из этой сети каким-то образом из интернета приходит злоумышленников. То есть у него вырыты туннели внутри эту организацию. Где эти туннели, хрен его знает, ты не знаешь. Сеть огромная, не знаю, 150 тысяч серверов. Значит, он приходит, посылает ключевую команду, содержащую ключ для расшифровки самих пейлодов. Угу. После этого они активируются и начинают работать. Вопрос. Какой код? Откуда он приходит? Хрен его знает. И что тебе приходится делать? Во-первых, безопасники этой организации говорят тебе, удаляй нахрен. А ты говоришь, нет, не буду.
Вы будете ханипотом.
Они говорят, нет. Они говорят, удаляй. Ты говоришь, зачем? Я не знаю. Потому что у тебя, то есть, есть такая штука, называется функциональные возможности ВПО. У тебя на диске лежит 1.5 гигабайта зашифрованной хрени. Что оно делает, ты не знаешь. Чтобы узнать, тебе нужны ключи для расшифровки. Ключи для расшифровки тебе отдадут когда-нибудь, возможно. Собственно говоря, если это винда, ну ладно, приходит удалять, ставятся веб-шеллы. Не веб-шеллы, а пауэр-шеллы запускаются, которые открывают у тебя порт, слушают, и, собственно говоря, все байтики, которые тебе прилетят в сокет открытый, они тебе просто складируют. После этого ставится, вешается на это все забикс, и в забикс тебе приходит просто в Telegram нотификация о том, что такая-то ловушка сработала. Дальше эти пауэр-шеллы раскидываются по всем видам, где обнаружены закладки. Дальше у тебя есть Linux-ад, соответственно, то же самое делается Netcat-ом. Заменяется вредоносный код Netcat-ом скриптами, и все это заводится в Zabbix. И дальше ты уезжаешь, у тебя все настроено, и у меня в этом году было охренительно. Я, значит, еду за рулем, телефон стоит, экраном на меня смотрит, ну, музыка играет. И вот я еду, там, значит, какая-то развязка московская, вот я так на нее попадаю, и у меня, короче, такие телеграм дрынь.
То есть прилетели
дрынь,
коды, да?
Прилетели, да, угу. Все. И Netcat сработал на туннеле, на RTO-туннеле, и, собственно говоря, виндовые нотификации о том, что прилетел этот пилот. Ну, я, собственно говоря, так поехал по этой развязке, дрынь, и я ехал в одном по одному адресу, а нет, я разворачиваюсь, еду по другому адресу.
Отлично. Вот так вот. Слушай, я про ускорение времени-то не случайно вспомнил, потому что это же одна из тоже, по-моему, технологий песочниц, да? То есть они могут, как это, виртуальный мир, в котором время идет быстрее создать, чтобы, например, запустить все штуки вируса, да, которые запускаются через некоторое время. Есть же такие вирусы там с задержкой, да? Правильно?
Бывает, да. Это даже в эмуляторах делалось уже.
А вот, Сережа, а нельзя было так сделать на той системе? Запустить как-то время побыстрее?
Нет, смотри, у тебя просто...
Чтобы у них год уже прошел, да, просто нет, через 5 минут.
Да. Один год в этой сети.
Да-да-да.
2 минуты реального времени. Нет.
Это как в «Сказочном королевстве». Заснул-то на 5 минут, а проспал 33 года.
Нет, это процессор. Это то же самое, то, что у тебя, когда в код ставят, там есть такая пишка «слип», и дальше у тебя там стоит «слип 1000». И у тебя под эмулятором, когда эта пишка вызывается, она просто сразу возвращает return. То есть у тебя просто эмуляторы игнорируют любой параметр к функции «слип». И после этого, пожалуйста, все работает. Другое дело бывает, что у тебя злоумышленник, он замеряет время реальное. То есть он берет, собственно говоря, тики процессора, и ты уже так просто не поделаешь. И более того, он может взять, например, разницу в тиках и использовать это число как раз как ключ для расшифровки. Все, и, собственно говоря, ты до тех пор, пока этот тик не случится, ты будешь сидеть, и он будет расшифровывать, а потом, оп, время настало, добро пожаловать. Обходить это очень сложно. Можно, значит, настраивать это все под конкретные задачи, под конкретные сэмплы, но, в общем, задача очень сложная решается.
Да, хотел сказать про вот эту историю борьба и меча, что Malvara пытается не запуститься в песочницах, песочницы с этим борются, при расследовании инцидентов тоже команды форензики сталкиваются с проблемой, что вот не могут проанализировать файлы из того, что там в них заложено, что там 13 числа 12 месяца какое-то время запуститься. Как раз таки всех этих проблем лишено поведенческое детектирование, которое работает в реальном времени. Да, условно, злоумышленники пришли, раскидали свои файлы до поры до времени, и они ничего не делают. Там, возможно, по каким-то причинам, если там оказались очень, скажем так, прокачанные злоумышленники, и почему-то им удалось там временно обойти эмуляцию или какие-то другие средства защиты, то как раз-таки, когда настанет тот самый час X, и вредоносная нагрузка будет исполняться файликом, тут-то и придет на помощь поведенческий анализ, он обнаружит вредоносные действия, неважно, в какой момент они будут запущены, и malware будет обезврежена, и пользователь останется защищен.
Понятно. То есть не обязательно устроить потемкинскую деревню, живущую в ускоренном времени, да?
В целом, да. Мы можем даже пока злоумышленники сами захотят что-то сделать, и, в общем-то, за это
хорошо. Можем ли нашим слушателям дать какие-то пощупать наши сэндбоксы где-то и пожить в этих виртуальных мирах? Где у нас это можно сделать?
Пожалуй, да. Наружу только Threat Intelligence портал выставлен.
Расскажи, что там есть?
Ну, там, собственно, интерфейс к нашему сэндбоксу. Да, он может файл туда отправить, получить результаты его обработки, там плюс некоторую статистику из наших внутренних систем. Пожить мы туда людей не пускаем.
Но это наша потемкинская деревня, мы никого туда, да.
Да, потому что как бы злоумышленники тоже там могут поисследовать его, выяснить все его особенности.
Сэмпл, который ты послали, он, собственно, запускается и за ним наблюдается, да? Как бы, и дальше какие-то, получаются результаты.
Да.
А результаты к чему-то привязываются там? Я имею в виду, чего пользователь в ответ-то получает? Что у него зараза такая-то, да?
Ну, самый простой ответ, да, что вот такой детект есть, там, посмотрели, там, конечно, гораздо больше отчета. Например, там есть она, ну, так называемый suspicious activities, типа подозрительное поведение, которое было выявлено на сэндбоксе. Даже если файл не задетектировался, там можно увидеть, что, например, он автозапуск записался, да. Очень популярный suspicious activities, очень много вредоносного ПО так пытается закрепиться в системе. Там статистику, например, там, что он 5 файлов дропнул, да, по ним тоже какие-то результаты, что вот они там детексты, не детексты, мы их видели, не видели.
И вся схема вот этого запуска тоже должна показываться, по идее, конечно. Да? А что он еще может делать? А, скриншоты, да? То есть то показать человеку, что у него было бы на компьютере, да, если бы запустили эту штуку. Хорошо. Это для все-таки для аналитиков или для любых пользователей? Кто вообще им пользуется-то?
Расскажите. Ну, скорее, это самое, люди, которые... как это правильно называется, офицер безопасности, СОК, потому что простым людям ну, неинтересны такие вещи. А аналитики у нас изнутри, у нас имеют доступ к этим системам, так сказать, изнутри, там больше возможностей, поэтому, собственно, сам тип им, так сказать, не нужен. Это именно внешний сервис.
Понятно. Так что, если нас вдруг слушают аналитики, смотрите, можете накидать там своих файлов и посмотреть, что с ними происходит. В поведенческом анализе тоже ML же используется, да?
Да.
То есть мне больше всего интересует тот случай, когда мы, допустим, не знаю, нейронкой проанализировали поведение куч там всяких ВПО, да, и появился какая-нибудь, не знаю, поведенческая эвристика, про которую человек ничего не понимает в ней, да, а машина говорит, это вот вирус. Вот. Потому что такое же может быть сейчас произойти, да, с машинным обучением. Когда мы даже не очень хорошо его интерпретируем. Просто вот машина выбрала на основе статистики, что вот это кажется оно, да?
В целом машины, машинное обучение еще не настолько развилось, чтобы заменить работу вирусных аналитиков, и самостоятельно она правила не создает. Но действительно есть различные системы с машинным обучением, экспертные системы, которые активно подсказывают аналитикам, какие поведенческие детекты стоит написать. В частности, наверное, самое из свежего интересного у нас есть интересная системка машинного обучения, которая активно анализирует информацию со всего мира, ищет в ней случаи применения делей-хаджекинга, когда злоумышленники пытаются спрятаться от антивирусов с помощью своей самописной либы и чистого бинаря, который либо загружает. Скажем так, недостаточно придирчиво разбирает, какую библиотечку он динамически включаемую библиотечку подгружает, и таким образом злоумышленники могут спрятаться за этим чистым бинарем и от его лица выполнить какую-то вредоносную нагрузку. И как раз такие кейсы вот, довольно успешно помогают выявлять машинное обучение, и как следствие создаются в том числе и поведенческие детекты.
Я не знаю, надо ли что-то про будущее говорить? Когда умрет Windows и Linux? На чем мы будем делать?
Когда Касперский выйдет?
В 2027 году, как только у нас это стабильные версии будут,
да, тогда они должны по закону подлости и закрыться. Ругнали же этих самых русских этих кодеров из ядра Linux. Сейчас все побегут оттуда, и Linux станет отстоем, правильно?
Ну, он уже, как бы, давай так. Кто его обновлял, собирал ядро, ты так знаешь, что это отстой. И как это, когда у пользователя Linux становится достаточно денег, он покупает себе Mac. Вот, поэтому...
А на Mac у нас уже есть песочница.
Ну, с Mac'ом...
Поведенческий анализ, да?
С Mac'ом у нас сейчас вот последний кейс, который вспоминаю, вот буквально пару недель назад был. Приходили, типа, в Twitter, в PM, и такие, привет, криптоинвестор, хочешь там потапать? Он такой, ну да, хочу. Вот, типа, вот тебе, значит, тапалка для Mac'а. И там DMG-шка. Вот, 2, что ли, мегабайта. Внутри, собственно говоря, простой shell скрипт. Ну, и дальше все пошло-поехало. Единственное, кстати говоря, там было... Ну, собственно говоря, нашли скрипт, все понятно, с админкой все понятно. Начали искать, собственно говоря, под другие операционки, нашли под винду. И под винду был охренеть, значит, экзешник размером 250 мегабайт. То есть это как раз история про то, что у тебя для борьбы с производительностью ты не можешь считать сигнатуру, например, по большим файлам. То есть у тебя все время есть ограничения. То же самое загрузить в песочницу размером там файл, сколько, 120 мегабайт у нас, по-моему, ограничение, что не можешь. А тут сразу 256. И, собственно говоря, вот тебе свежая история про то, как люди борются с песочницами. Ты ни в одну песочницу 250 там, с лишним мегабайт экзешник не вольешь. А внутри этих 256 мегабайт будет, на самом деле, две строчки. Да-да-да. И, собственно говоря, под macOS там был bash скрипт, или не помню какой. Вот. А под Windows, если ты с ним всю эту навесную хрень снимаешь, то там просто PowerShell.
Так, а чего делать-то с такими? Ты их вообще нельзя
спускать? Я ничего не знаю. Меня не спрашивали, что с ним делать.
Может быть, взять какой-нибудь обычный чей-нибудь компьютерик и туда все-таки поставить и посмотреть без сети.
Нет, ну что?
Ханипотик дальше сделать такой, да?
Ну, знаешь, у тебя есть время заниматься ханипотом? Хочешь, я тебе сгружу его?
Нет,
давай. Ты что ты там? Давай свой компьютер, давай что, домашний. Сейчас мы тебе... Мак у тебя, сейчас мы тебе вот ДМГшечку поставим. Вот будешь сидеть играться в TCP-дам, смотреть, что тебе там летают.
Ты только что рассказал злоумышленникам ужасный способ обхода песочницы, я понял.
Я представлю лицо злоумышленников, которые ждут, пока скачается 256 что там, мегабайт, гигабайт. В ожидании, когда все-таки получится, там, это пилотик, им загрузить жертве, а вот там у жертвы один этот полмегабита канал.
Да, не для всех это,
для
да,
очень терпеливых.
К счастью, да.
У меня самый терпеливый был, это коммерческие сейчас идут эти Tesla и Redline. Это вообще сволочи. Ну, короче, все на дотнете написано, и пейлоды лежат в виде строчек. А работа со строками очень долгая, ресурсоемкая задача. И когда ты запускаешь, ты, например, там то же самое в эмуляторе, в песочнице, вообще похрену, у тебя 15 минут, загрузка ЦПУ 100%, загрузка диска 100%, и собственно говоря, ты там упираешься там, в RAM. Дальше начинаешь, собственно говоря, реверсить словами, что тут за хрень, короче, происходит. Вот, и находишь очень много работы как раз со строковыми параметрами. То есть, если на современном компе, ну, то есть нормальном железе, там, не знаю, там, на Intel с SSD, это у тебя реально там тормоза идут там минуту, то в песочнице ты реально сидишь минут 15, и все время, значит, мне еще, пожалуйста, процессорного времени. Нет, я еще не закончил, мне еще процессорного времени.
Ну, понятно. То есть песочница жрет очень много, и, да, видимо, ей нужен уже суперкомпьютер.
Нет, суперкомпьютер не нужен, это нужно, знаешь, это к тому, что...
Суперканал.
Сидеть и ждать. Значит, терпение нужно. И злоумышленникам нужно терпение, и аналитикам тоже нужно терпение.
А, да, вот это позитивная нота, как бы все решается в итоге не песочница, а терпением на одной стороне или на другой. На этой прекрасной ноте о терпеливости экспертов с обоих сторон мы закончим наш сегодняшний выпуск подкаста «Смени пароль». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе или на любой другой платформе, где вы нас слушали до этого. И, конечно, слушайте нас на YouTube, ставьте лайки, оставляйте свои отзывы, а предложения и вопросы присылайте на почту parol@kaspersky.com. Мы постараемся не оставить их без внимания. Ну а пока до встречи и смените пароль.